Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Нынешней зимой большой популярностью пользовались экскурсии, посвященные жизни Летнего и Михайловского садов Русского музея в годы Великой Отечественной войны и блокады. И мы пригласили в студию Виктора Юрьевича Мельникова, сотрудника отдела развития садов Русского музея, исполняя просьбы тех, кто на его экскурсии не попал. Больше 10 лет Виктор Юрьевич Мельников изучает архивы, пополняя лакуны в истории. И вот, разложив фотографии довоенного и военного времени, мы начали разговор прямо с фотографии, что была сделана 22 июня 1941 года. В тот день на парадном партере у Лебяжьей канавки велись масштабные посадки летников. Весна в Ленинграде 1941 года была затяжной, холодной, и только 22 июня, в воскресенье, с утра пораньше, люди трудились под руководством старшего садовника Петра Кондратьевича Лобанова. И о том, что началась война, узнали уже после обеда.
И вот он даже в своих воспоминаниях описывает, что там были посажены гелиотропы, цинария, бархатцы, лобелия, все было очень красиво. Всего было посажено 35 тысяч. Ну, единственное, что немногие смогли этим полюбоваться, потому что уже в начале июля сад закрывается для посетителей. И там любовались уже солдаты, которые были расквартированы в Летнем саду. Там была бригада ПВО, 2-й противовоздушная армия. И вот 5 зениток было установлено на Марсовом поле для того, чтобы прикрывать корабли Балтийского флота, которые были введены в Неву. И также Троицкий мост, тогда Кировский мост. Здесь располагалась солдатская военная служба, также располагались склады боеприпасов.
Они заняли почти весь летний сад.
Получается. Нет, то есть они базировались в основном в северной части, ближе к Неве. Там были чайный домик и павильон Росси.
Палаточным лагерем стоял.
Да, частично что-то было в палатках. А боеприпасы просто были в штабелях.
Щели, значит, выкопаны были изрядно и в летнем саду.
Да, даже когда уже разводили огороды, вспоминает одна из учительниц, когда начинался обстрел, если он там где-то был далеко, то они просто между грядок ложились, а если уже ближе, то есть они уже в щели.
Детей прятали в щели и сами, да. Старший садовод Петр Кондратьевич Лобанов был человеком, который во многом руководил, хотя он был гражданский, расположением солдатских подразделений, потому
да,
что это все-таки памятник летний.
Да, он вступил в конфликт с руководством, потому что военным было все равно, где копать щели, где там размещаться. Когда даже машина завалила один клен молодой, он прибежал: что же вы делаете? Вы должны защищать. Клен подняли, укрепили, и он до сих пор растет.
Одна из главных задач – сокрытие скульптуры летнего сада.
Да, уже начали с 26 июля укрывать скульптуру летнего сада. И уже к середине августа скульптура была вся укрыта. Единственная скульптура, которая не была закопана, а просто снята с пьедестала и засыпана песком – это Амура Психея.
Именно в силу того, что она невероятно хрупкая, и можно ее повредить.
Ну, под нее большую яму копать надо. Под все остальные-то копали 2 метра. Тогда было 80 скульптур в летнем саду, и только 8 скульптур было укрыто вертикально. Остальные все...
Укладывались?
Да, укладывались. Пьедесталы тоже были закопаны. Причем это все делалось рядом с местом экспозиции. Планы были, какая бригада закапывала, где место. Причем обозначалась даже близорастущие породы деревьев. Потом это все можно было найти.
Все, кто приходит в летний сад со стороны Мойки Михайловского замка, непременно любуются знаменитой порфировой вазой на пьедестале у Карпиева пруда. Подарок шведского короля Карла XIV императору Николаю I не стали закапывать в землю, не снимая с пьедестала, вазу укрыли мешками с землей и песком и обшили досками. Также поступили с бронзовым памятником Ивану Андреевичу Крылову. Получился довольно большой холм. Эти памятники были постоянной заботой Петра Кондратьевича Лобанова, поскольку, хотя в них не было прямых попаданий снарядов, осколки срезали рядом стоящие деревья, да и деревянному укрытию доставалось, продолжает рассказ Виктор Юрьевич Мельников.
Фотография зимы 44-го года, отсутствует очень много досок укрытия. Отрывало. Почему в летний сад прилетало столько снарядов? Ну, во-первых, потому что немцы знали, что там стоят военные, а во-вторых, на Неве стояли корабли. Напротив дома Бецкого стояла подводная лодка «Лимбит», которая была замаскирована под баржу.
Крейсер «Киров» рядом у Зимнего дворца.
Да, «Киров» чуть у Зимнего дальше. После, правда, с 1942 года, после массового налета, в крейсер «Киров» были попадания, и поэтому его при помощи ледокола отвели в другое место, а на его место поставили списанное судно. «Свирь» – это учебное судно, и на следующий день немцы прилетели и опять ударили
в это же самое место.
А вот напротив летнего сада стояла плавбаза «Иртыш». Она обеспечивала жизнедеятельность подводных лодок. С нее еще к тому же был протянут кабель в дом Бецкого, потому что там был госпиталь. То есть она простояла здесь до 45-го года. Даже вот, если помните фильм «Жила-была девочка», вот как раз вот она вот за этим кораблем набирала воду.
Мы говорим о скульптуре летнего сада, а еще в Михайловском саду,
да, в Михайловском
были закопаны. Скульптуры.
Да, в Михайловском саду была укрыта Анна Иоанновна Сарапченко, так как она не пролезала в подвал, потому что вся остальная скульптура была в подвале.
Михайловского дворца.
Практически, то есть если было 300 тысяч экспонатов, лишь только 28 вывезли.
Первой категории.
Анна Иоанновна Сарапченко. Высота ее 2,23, ширина 160 на 228. Весом она 4,5 тонны.
То есть ее укрыли у лестницы Михайловского
дворца.
Со стороны сада, собственно.
Нет, дворца. На Берме там выкопали котлован и туда ее опустили.
А памятник Александру Третьему?
Памятник Александру Третьему лежал напротив корпуса Росси на газоне, потому что его хотели там установить и окружить скульптурами соцреализма. Ну, там девушка с веслом, девочка с мячиком, пионер с горном, с барабаном. Ну, это как бы показывало вот этот царизм, а это вот уже светлое будущее.
Хорошо, что этого не произошло.
Этого не случилось, потому что началась война, и когда уже вся коллекция музея была либо укрыта, либо эвакуирована, обнаружилось, что вот лежит 3,5 тонны высокохудожественной бронзы Павла Трубецкой, северный модерн. И что с ней делать? Выкопать котлован еще можно, но как его туда спихнуть?
Все это происходило в момент колоссальной работы всех структур города, эвакуация предприятий, учреждений.
Тем более к тому моменту уже, если в начале войны в эвакуации помогали и студенты художественных учреждений, и просто добровольцы, то потом их становилось все меньше и меньше. Кто-то уезжал в эвакуацию, кого-то призывали. Поэтому просто решили над ним насыпать холм, собрали какие-то злаки по газонам, семена и посеяли в сентябрь месяц. Это в Михайловском саду, то есть его никуда не перетаскивали.
В повести Ольги Бергольц, она называется «Говорит Ленинград», есть такие строки, цитирую. «На 50-й день мира в Ленинграде были подняты из земли статуи летнего сада. Их мыли горячей водой с мочалкой и мылом, прежде чем поставить по местам. И они стоят теперь празднично белые, какие-то особенно нарядные, облитые солнцем и золотыми бликами летнего сада». Конец цитаты. Конечно, для горожан видеть вновь в любимом саду скульптуру было большой радостью. Послевоенные фотографии показывают, кто участвовал в подъеме скульптуры. Большая часть – это женщины, сотрудницы музея. По 6-7 человек тянут канат, чтобы вынуть мраморный бюст из полутора-двухметровой ямы. На дне ямы страхуют мужчины. Но, конечно, погребение в земле для мрамора не прошло даром. Еще при укладке в землю у скульптуры «Нештатский мир» был отломан якорь и одно крыло. Еще у одной скульптуры пострадал завиток волос. В каждую яму укладывали ведь одну скульптуру или 3-5 бюстов. Работами по консервации руководил скульптор-реставратор Георгий Александрович Симонсон. В феврале 1942 года он умер от голода. Но до этого он своих соседей попросил передать непременно в Русский музей одну из копий документов, где была и схема укрытия скульптуры. Те, кто вынимал скульптуру из укрытия уже в 1944 году, пользовались очень тщательно созданными им документами.
Про скульптуру, про мраморную. Да, ее сохранили, но когда ее доставали, она вся была рыжего цвета.
А это грибы?
Нет, это не грибы, это просто
так
подземные
это...
воды.
А, деформировали, собственно, поверхность мрамора.
Да, то есть, ну, он же впитывает все,
да,
губка.
Да, да, да.
При этом еще же в 19 веке, если там у скульптуры отламывалась какая-то крупная деталь, то ее обычно обратно вставляли через металлическую...
Через штифт какой-то.
Штифт, да. А он, ну, то есть это была не нержавейка, а просто обыкновенное железо.
Да, железо.
Тем более мелкие детали приклеивали на клей, который тоже при долгом нахождении в воде, он просто разваливался, и эти детали тоже отваливались. Поэтому вот после изъятия скульптур из укрытий, то есть их пришлось все реставрировать.
Понимаешь?
То есть там где-то до 49-го, даже 50-х годов шла реставрация.
Бронзу, конечно, бронза окисляется.
Как вот говорил Лебедев Георгий Ефимович, Анна Иоанновна не пострадала, лишь только позеленела от злости.
Это хорошая фраза, она известная.
Хотя она была смазана тавотом, тем не менее, это не защитило. Александр III, он, как говорится, уже был покрыт патиной, поэтому на него это не особо отразилось. В 1942 году в этот холм попадает снаряд, но скульптура не пострадала, лишь только у нее часть укрытия разрушилась. Как у него была утрачена уздечка и была дырка от пулевого...
Еще революционных
событий, да. Других не было.
Израненный летний Михайловский сад. Петр Кондратьевич Лобанов все эти годы старший садовод.
Да, он пришел на работу в марте 1940 года и ушел на пенсию в 1947 году.
Как я понимаю, можно сказать, что он жил на казарменном положении, то есть на место жительства было в Ольгино, он не мог каждый день ходить.
Ну, да, сотрудники Русского музея могли жить в подвале вместе с бойцами противовоздушной обороны. Сама казарма была вот в подвале Михайловского дворца. Аэростаты располагались на площади искусств. И несмотря на то, что там был проходной двор, потому что и ротация солдат была, и люди туда-сюда ходили, ни один экспонат не пропал во время блокады.
То есть Петр Кондратьевич все это время блокады,
да,
даже если
да.
он отлучался, а он с семьей жил в Ольгино?
Да, жена, сын, невестка, и в 43-м году родился внук. Его назвали в честь отца Андреем. Правда, сына, он был учителем, потом даже завучем школы в Ольгино. Потом его призвали в армию, и в конце 43-го года он погибает. И внука воспитывал уже Петр Кондратьевич.
Если говорить о деревьях, то очень верное решение принял как главный архитектор Баранов.
Главный архитектор Баранов. Когда ему сказали, какие посадки можно использовать на дрова.
Потому что угля-то не хватало.
Дров не было вообще, то есть,
ну,
подвоза-то нету. Он ждет, видит, что там какой-то ларек стоит, пиво, воды.
Эстрады были деревянные.
Да, деревянные эстрады. Он говорит, вот сухое дерево. Потому что, ну, вот срубленное дерево, оно должно, ну, минимум год пролежать.
Высохнуть, конечно.
Да, высохнуть. Начали разбирать заброшенные деревянные здания, разрушенные здания. Потом уже посылали на заготовки дров, прифронтовую полосу, заготовка торфа.
Но это мы говорим, с одной стороны, спасение деревьев, а с другой стороны, гибель от снарядов и бомб.
В летнем саду в декабре 43-го года собирается комиссия, приглашают вот представителей даже ботанического сада, ходят и все считают. Кустарники, газоны, деревья, причем деревья разделяются на категории, там 100% поврежденные, 20% поврежденные.
Ну, есть официальные цифры, вы располагаете уникальным документом.
328 – это 100%.
Да.
То же самое по газонам, и все это сразу же перечислялось в деньги.
Сколько потребуется денег?
Потребуется денег на восстановление только зеленого хозяйства летнего сада 3 миллиона рублей. Это даже до сталинской реформы. Еще... Если учитывать, что государственная торговля килограмм хлеба стоил 1 рубль, можно себе представить, какая цена вопроса. Причем это так, приблизительно.
Мы благодарим за рассказ Виктора Юрьевича Мельникова, сотрудника отдела развития садов Русского музея. Продолжим разговор о летнем и Михайловском садах в годы блокады Ленинграда в следующей программе «Русский музей» 9 марта. У микрофона была Анна Всемирнова.